Абай задержался в Семипалатинске гораздо дольше, чем предполагал. Ему жаль было расставаться с Михайловым и Андреевым, беседы с которыми ему казались и важнее, и полезнее всякой школы. Была уже середина лета, когда он двинулся домой. По пути из города Абай заехал в Ералы и остался ночевать у Жатаков. В юрте Даркембая только что закончился утренний чай. Хозяин, накинув поношенный бешмет поверх рубашки с открытым воротом, сидел против Абая. Подсыпая на ладонь табаку из желтой роговой шакши и нюхая его, он с довольным видом посматривал на гостя. И приезд его, и беседа с ним очень обрадовали Даркембая. Довольна была и хозяйка, пожилая худая женщина, ведь Абай ночевал у них в юрте. Убирая посуду со стола, она напрягала слух, прислушиваясь к шуткам, которым обменивались Абай и ее муж. И ее морщинистое лицо светлело от смеха. Бумажки от конфет, разбросанные по всей юрте, доказывали, что и десятилетнему Мукашу не на что было жаловаться. Он получал гостинцы, будто из города приехали родные. Даркембай вернулся к тому, о чем Абай рассказывал ему в ночной беседе. «О чем с нами говорят, кроме того, что надо подчиняться откаменерам и волостным? Заговорит знатный человек, твердит о своей силе и власти, хвастает своей хитростью и ловкостью. Наш брат-бедняк жалуется на свои нужды, плачется о горе. А вот ты, Абай, рассказал нам про смелых людей, которые убили царя и пострадали за народ. Теперь мы знаем, что у обездоленной бедноты есть заступники. Они думают о нуждах народных, хотят облегчить жизнь всего народа и жертвуют за него даже жизнью. В тот день, когда народ станет счастливым, их цель будет достигнута. Эти люди, заступники, и за нас, жатаков, кто забился в нору, будто волчонок с перебитой ногой». Старик понюхал табаку, задумался и, словно обобщая все, что услышал от Абая, закончил: «Так оно и есть. О чем говорят сильные? О том, как угнетают слабых. О чем говорят слабые? О том, как терпят от сильных». Ясность рассуждения Даркембая поразила Абая. «Хорошо», — одобрил он. «Наша беседа привела к верному выводу. Твои слова прямо годятся в пословицу. Видно, ясный ум надо искать не у богача со множеством табунов, а у бедняка, кого нужда научила думать». В ответ на похвалу Даркембай усмехнулся. «Абай, за один ум старшим над людьми не станешь. У нас, если бедняк не умен, про него скажут: у бедного ум короток. А если он умен и красноречив, так над ним смеются. Болтун языком трепать любит. Нет, Абай, я еще не видел, чтобы умная речь помогла добиться правды». В юрту поодиночке начали сходиться соседи. Появились знакомые Абаю старики Дандыбай, Иринай и Кареке из рода Котыбак. Они пришли поговорить с Абаем от имени всего аула, насчитывавшего теперь больше 50 юрт. Да и сам Даркембай собирался пожаловаться своему гостю на обиды, причиненные и ему, и его соседям жатакам. Но ночью не хотел беспокоить Абая, уставшего с дороги, и пока что не сказал об этом ни слова. Абай, как всегда, начал расспрашивать стариков о жизни аула и заговорил о посеве и урожае. «У вас там пахотная земля хорошая», — обратился он к Дандыбаю. «Кто из вас нынче много посеял?» «Много?» — покачал тот головой и усмехнулся. «Дорогой мой Абай, кто из нас может посеять много?» Он приправил свою речь крепким словом и продолжал: «В нашей несчастной жизни когда соху тянет собака, а подгоняет колючка, нет ни у кого силы собрать и то, что сам Бог дает. Валиться нечем. 20 юрт, которые стоят у Миалы и Байгобыла, засеяли едва 20 земель. Мера площади. «Ну, а всходы какие?» — снова спросил Абай. «Бывает, что и с небольшого посева соберешь много». Тандыба, Ерина и Даркимбай заговорили разом.
«Много соберешь, говоришь? Разве удастся много собрать? Как бы вместо много не вышел шиш?»
«Ничего не понимаю», — повернулся Абай к хозяину. Теперь Даркимбай решился наконец заговорить об одной из тех обид, которыми он все хотел поделиться с Абаем.
«Ты в прошлом году сказал нам: не жди добра с неба, ищи добра в труде. Мы поняли эти слова, трудились честно. Наш труд оправдал себя. И на Шалпане, и Киндыке, и на Миалы Байгобыле урожай сердца радовал. А что вышло? Разве ты не помнишь, как мы пострадали после того шуба в Ералы? Разве не погубили наших посевов Такижан и Майбасар?»
Перебил Еринай.
«Да еще и приговаривали: не затевай споры с властями из-за рваных юрт. А какой урожай был? Мы жать уже собирались, а они с пяти аулов табуны пустили на наши хлеба. До последнего колоска все вытоптали».
Абай хорошо помнил этот случай. Такижан, отстраненный от должности волосного, подбил на это Иргизбаев и Котыбаков, прикочевавших осенью в те места, где находились посевы жатаков. Абай через нового волосного Асылбека тогда уже сумел добиться, чтобы пострадавшим от потравы возместили убыток скотом. Но он не знал о том, что ни один из аулов-потравщиков так ничего и не заплатил. Даргимбай рассказал ему об этом и спросил, можно ли надеяться на удачу, если они отправят от себя человека на межплеменной сбор Сыбана, Табакте и Уака, который должен был скоро состояться, и предъявит там иск. Прежде чем ответить, Абай хотел узнать, нет ли у них еще каких обид. Не потравили ли они нынешнего посева? И помогал ли вам кто-нибудь из родичей хотя бы тяглом, когда вы сеяли или во время уборки? — допытывался он. Старики опять рассмеялись.
«Ой, свет мой, Абай, ну о чем ты говоришь?» — сказал Кереке. «Ведь помогают тому, от кого ждут отплаты. А такой голи, как мы, с какой стати? Где там помощь? Да и какие это родичи?» — добавил Дандыбай. «Они вот у Кереке снова потравили весной поле, как раз тогда, когда посев дал урожайные всходы. И наших несчастных кляч увели», — гневно перебил Даркимбай. «Почему вы молчите о главном?»
И он стал рассказывать о новом злодеянии родичей, совершенном недавно, когда Абай был в городе. Абай слушал со стыдом и негодованием. Когда аулы Такижана, Майбасара, Кунту, Каратая прикочевали в эти места, жатаки подняли разговор о возмещении за прошлогоднюю потраву, невыплаченном до сих пор. Те обозлились, и когда пашни зазеленели, снова выпустили свои табуны на поля жатаков. Пострадавшие в отчаянии ездили к разным влиятельным лицам, жаловались на обидчиков, но ничего добиться не могли. С ними соглашались, даже жалели, говорили, что это разбой. Но открыто поддерживать бедняков никто не решался, боясь ссориться с сильными аулами. Им сочувствовали шепотом, сидя у себя дома. Выведенные из терпения ежедневными потравами, жатаки во главе с Даркимбаем и Дандабаем затеяли драку с табунщиками Такижана и увели из его табуна двух коней. На следующий же день около сотни жигитов, вооруженных соилами, окружили аул бедняков. Они угнали обратно своих коней и едва не избили Даркимбая.
А когда жадаки пошли со слезами к Такижану и Майбасару, те с бранью прогнали их.
«Вы только кочевье портите, всю землю перепахали, все пастбища испоганили», — кричал Майбасар.
А Такижан добавил:
«Гнать вас, оборванцев, надо, из-за вас, паршивых, меня с должности сняли. Пусть у нас одни предки, я вас за родичей не считаю. Вы для меня не табыктинцы, отступаюсь от вас. Коли вам нравится рыть носом землю, проваливайте к мужикам в Белагаж. Делайтесь там русскими».
«Да этим не кончилось», — вмешался Дандыбай. «С месяц назад у наших бедняков в одну ночь увели 7 коней. Еринай горько вздохнул.
«Вот ты и посуди сам, Абай», — медленно заговорил он. «Неизвестно, уродится что на потоптанных полях или все в конец погибло. А чем ответят те, кто из-за прошлогоднюю потраву не уплатили? Что им наш загубленный хлеб? Боже мой, ведь мы здесь одиноки среди злодеев, как кустик чия среди горящей степи. Хоть бы подумали, кого обижают? Ведь у их же порогов мы все исчахли, будь они прокляты. Им же, их отцам служили, нет того, чтобы пожалеть. Старались, мол, бедняки, пусть хоть поедят досыта. Это волки, а не люди».
Наргимбай продолжал свой рассказ.
«Вот нам, четверым, наша беднота и поручила искать пропавших коней. Буры и за горами оказались. Из Ахимбета, Кызыл-Малинской волости. Все, что с нами было, мы отдали, чтобы нам воров указали. Нашли и тех, кто туда коней перегнал. И самих коней отыскали. Ну, думаю, теперь обратно получим. В Кызылмалы волосным твой брат Исхак. Вот мы и стали ворам на горло наступать. Здесь, мол, наш Исхак, он за нас заступится. Отдавайте коней добром. Те было задумались, а потом вилять стали. Мы ваших коней не уводили. Их привел сюда ваш сородич Серикбай. Он у нас был в долгу и отдал этих коней в возмещение. Договоритесь впервые с ним, приведите его к нам. Вернулись мы и узнаем, что этот негодяй Серикбай с прошлого года поселился у Такижана. Ну и получилось, что Такижан нас и близко к Серикбаю не подпустил. Пусть, говорит, жатаки зря не болтают. Серикбай такой же бедняк, как они. И я его в обиду не дам. Видишь, как бедных защищать стал. Значит, Серикбай ворует под охраной Такижана. Словом, из наших рук он ушел. Тогда мы все вчетвером поплелись опять в Ахимбет. А там новое горе. Такижан успел отправить нарочного к Исхаку. Жатаки мне враги, не отдавай им коней, гони их. Ну, Исхак и обидел нас хуже всех. Просто выгнал. Не только 7 коней, 7 шкур не получили. Как же тут не завыть от горя? Вот мы и думаем, не отправится ли нам в Аркад на сбор, не предъявить ли иски за прошлую и за нынешнюю потраву, да и за 7 коней тоже, ведь у нас другого тягла нет. Бывает же, что би и волостные русского начальства боятся. Может быть, нам повезло смилостивиться, и вдруг и добьемся правды. Что посоветуешь? Мы не только от себя говорим. От всех жатаков из 50 юрт, от обиженных злодеями, ограбленных и нищих.
Слушая стариков, Абай сидел, весь побелев от гнева, хмуря брови и кусая губы. Он не сводил глаз Даркембая, говорившего твердо и убедительно. Абай тяжело вздохнул. Его возмущало поведение обоих братьев, и было стыдно за них перед бедняками. Мутные волны досады, стыда и отвращения ходили в его душе. Они вздымались и обволакивали его мысль тяжелым осенним туманом. И сквозь него звучали все время
повторяясь какие-то неотвязные слова. Новые стихи. То, что совесть осудит, отвергнет ясный ум. Стыд, совесть. Что в этих словах тем, у кого сознание глухо, душа бесчувственна, утроба ненасытна? Что для них справедливость, жалость? Все молчали. Наконец Абай заговорил. И это зло совершили мои братья. У меня с ними один отец и одна мать. Выходит, и я перед вами преступник. Что вам от того, если я скажу, бесстыдная рука творила, стыдливая душа корила? Какой вам от этого толк? И тут Абай поразил своих старых друзей, высказав мысль, рожденную в долгих беседах с Михайловым. Он облег ее в свои слова, изложив в них все, о чем передумал за это время. «Вот, Дыркембай, когда-то ты хорошо сказал, я до сих пор это помню. У кого нужда общая, у тех и жизнь одна, настоящие сородичи тех, кого роднит общая доля. Правоту твоих слов я понял до конца, когда беседовал с одним умным русским. Оказывается, такие сородичи по горькой трудовой доле есть не только среди казахов, и среди русских множество таких же обиженных и обездоленных, как вы. И хотя царь и его чиновники те же русские, но эти бедняки никогда не посчитают их своими родичами. Оказывается, не только у жатаков Кокше и Мамая одинаковы думы. Те же думы и у русских жатаков, и в Сибири, и в России. Абай сам удовлетворенно улыбнулся ходу своих мыслей. Дыркембай закивал головой, хотя и не смог еще разобраться у них. Многое казалось ему странным. Абай продолжал. А вдумаешься глубже, оказывается, что все управители родов и в Табыкты, и в Кирее, и в Каракесеке, и в Наймане сородичи с властями Семипалатинска, Омска, Оренбурга, Петербурга. У них один род и один клич. Ударишь по этим, отдастся на тех. Тех заденешь, коснется и этих. Вот где загадка, друзья мои. Есть один русский мудрец, который душой болеет за голодный люд, как родной сын. И он сказал, что народ не должен жалобно стонать от насилий властей, не должен молить кого-то о чем-то. Он должен довериться только своему верному острому топору. Вот слушаю я о ваших бедах и думаю, занести бы скорей топор над вороней стаей властей, над мерзостями нашей степи, ударить бы под корень. У Абая вырвалось то, что тайно волновало его. Но этим людям прежде всего нужно было помочь делом. Он обвел взглядом лица четверых стариков, слушавших его с напряженным вниманием, и неожиданно для них решительно закончил. Съезд будет не в Аркате, а в Балкебеке. Возможно, он уже начался. Так мне говорили в городе. Я не хотел принимать участие в тяжбах, но теперь поеду. Нарочно поеду, чтобы говорить о злодеянии, о котором узнал от вас. Вы тоже отправляетесь туда же через 3 дня. Будем требовать Стакижана, Исхака и Майбасара возмещения. И за прошлогоднюю потраву, и за нынешнюю, и за коней. Я сам буду вашим истцом и ходатаем. А от вас пусть приезжают 2. Ты, Дыркембай, поезжай непременно. С собой возьми Дандыбая. Он тоже твердый и мужественный старик, не хуже тебя. Абай торопливо поднялся. Значит, решено. А в остальном поговорим там, на съезде. Только не запаздывайте, через 3 дня. А мы тронемся сейчас же. Запрягай, Баймагамбет. Баймагамбет, вполне разделявший чувства Абая, бросился к двери, ловкий и быстрый, как всегда. Абай надел жилет, набросил сверху длинный летний бешмет и взглянул на свои часы. Повернувшись к старикам, он
заметил, что те что-то сильно озадачены. Дандыбай наклонился к Еринаю и что-то в недоумении шепчет ему, разводя руками. Абай спросил его: «Что случилось, Даныке? В чем у тебя сомнения? Ты не согласен?» И он вопросительно обернулся к Даркембаю. Тот взглянул ему прямо в лицо. «И совет твой хороший, и решение правильное. Конечно, не поехав на сбор, мы правды не добьемся. Но бедность окаянная опять нам мешает. Если б хоть не двоим ехать, а ты прав, ехать надо и мне, и Дандыбаю. А шепнулись они о том, как мы поедем, где найдем мы в ауле одежду, где взять вторую лошадь, когда у нас последних кляч собрали».
«Не на чем ехать, Абайжан», —
печально подтвердил Еринай. Дандыбай крепко ругнулся и зло добавил:
«Вцепилась вонючая бедность, не пускает и туда, где правды добиться можно, как бездогого к месту приковала. Да Яралы, Ягнячьи перегоды, и то не на чем ехать. А как в такую даль доберешься? Да, Балкебека».
Абай быстро нашел выход. «Даркембаю есть на чем ехать, а другой пусть берет мою пристяжную. Возьми ее на все лето, Дандыбай. Вернешь, когда будем перегонять стабуны на осеннее пастбище. А насчет одежды...» Абай раскрыл свой белый сундук и достал оттуда два куска материи. «Вот верх, вот подкладка. На один чапан хватит», — сказал он. «Отдай скорее шить, Даркембай». Старики, улыбаясь, заговорили в один голос:
«Пошли тебе Бог долгую жизнь! Вот это подарок! Выручил, Абай, дай тебе Бог здоровья!»
«Как же так, Абайжан?» — удивленно сказал Даркембай, беря отрезы.
«Насильничает таки Жан, а убытки возмещаешь ты!»
Все расхохотались, но старик продолжал: «Этак на наш иск теперь и не посмотрят. Никуда не ездили, бия не видали, а коня и чапан за убытки уже получили». И он весело рассмеялся. Абаю стало легче на душе при виде радости старого друга. «Полно, Даркембай. Считай, что это пеня за проступки моего отца против твоего. А с Такижаном и Исхаком разговор впереди. Тут уж я буду не ответчиком, а обвинителем. Но уговор такой: придется кидаться в стычку. Не промахнись, бей в упор. Я слышал, что в Токмамбетской битве Байдалы крикнул Суиндуку: „Бери пример с Даркембая, вот где мужество“. Поэтому-то я и хочу, чтобы ехал ты и Дандыбай. Но смотрите, если только вы маху дадите, я потом всем жатакам расскажу, что вы никуда не годитесь“, — шутливо закончил он. Вошел Баймагамбет. Кони были готовы. Все направились к выходу. По дороге Еринай, смеясь, вступился за друзей:
«Если Бог не лишит их языка, увидишь, что эти двое не испугаются и самого Жандарала. Правильно угадал, кого выбрать, свет мой. Уже если эти батыры в воду не полезут, значит, жатакам вовсе не везет».
Повозка, запряженная вместо тройки парой, ждала у юрты. Провожать Абая вышли и мужчины, и дети. Кони взяли с места крупной рысью. Ребятишки бросились в рассыпную. Поднялся лай заморенных собак, кинувшись за повозкой. Иринай, глядя вслед ей, задумчиво сказал:
«Боже всесильный, этот джигит еще в детстве был надеждой родичей. Видно, оправдывается надежда. Да будет счастлив он в жизни. От таких, как он, только добро идет».
И старик повернулся к бедноте, стоявший вокруг.
«Все семь голов вернуть обещал. Сказал, самых сильных взыщет. И пеню возьмет за убытки, и за прошлую, и за нынешнюю потрапу. А обещал добиться. Вот увидите, добьется. Вот про что я говорю».
Никто не знал, верить ли такой новости.
Все семь голов? Все вернут? За потраву платят? И за вторую потраву? Да сбудутся его слова. Да будет счастлив его путь, если это правда.
Перебивая друг друга, заговорили все. В этих словах звучали и трогательная вера, и привитая горькой жизнью недоверие. Все глаза обратились к клубам пыли, вздымаемым удалявшейся повозкой. Всем казалось, что это мчится на сбор их надежды. Весь аул, не отрываясь, долго смотрел вслед Абаю.